Сегодняшняя беседа будет очень важной, требует глубокого сосредоточения, некоторой внутренней подготовки. Поскольку мы сегодня собираемся говорить на трансцендентные темы, то есть те вещи, которые выходят за пределы нашего понимания и ощущений. И тогда мы сразу можем спросить, как же можно говорить об этом трансцендентном уровне. Трансцендентное означает над восприятием, над тем, что я обычно понимаю, думаю, вижу, ощущаю, чувствую на вкус, обоняю, осязаю, то, что доступно органам чувств и уму. И обычно кажется, что над этим всем ничего не существует. Но это потому, что нет восприятия. Так же, как многие вещи, они скрыты от нашего восприятия пространством и временем. И неизвестно, существуют они или не существуют. Просто не вне нашего восприятия. Итак, задача сделать невоспринимаемые вещи воспринимаемыми. То есть трансцендентный уровень означает, что мы можем воспринимать божественное знание. Это называется трансцендентное знание или духовное знание. Значит, есть два вида знания. Знание, воспринимаемое чувствами, и знание, невоспринимаемое чувствами и умом. Об этом говорится в ведических писаниях, иначе бы мы не узнали об этом вообще. То есть мы это узнали из ведических книг. Книги знания, веда. Ведать означает знать. По-русски это корень также очень похож. Санскрит. Кстати, русский язык очень много имеет общего с санскритом. Огромное количество корней идентичны санскриту. Ади на санскрите означает один, начало. Ади. Два означает два на санскрите. По-русски также два будет. Три означает три. Четыре означает чатур. Шея означает грива, например. Наслаждение означает мода на санскрите. Как видите, очень много похожих слов. Также раса. От этого слова Россия произошло. Раса — санскритское слово. Значит, оно обозначает раса. То есть когда-то в России была ведическая культура. Раса означает взаимоотношения с Богом, вкус взаимоотношений с Богом. Раса. Раса означает то, что я очень хочу получить. Это высочайший вкус, раса. И вот Россия от этого слова раса. Это означает, что в этой стране живет очень много духовных людей. Само название говорит об этом. Также есть река Кама, там, где Пермь. Кама на санскрите означает похоть, вожделение. Или материальную любовь, то, что люди называют, кама. А духовная любовь называется према. На Дальнем Востоке мы видели, река нам попалась, называется Сита. Сита. А где-то в Удмуртии есть река Шива, или Сива, Шива. И что интересно, что в этой реке плавает рыбка Дурга. То есть Шива и Дурга — это супруги в ведическом пантеоне полубогов. И вот это сохранено в названиях рек, названий. Арти, город на Урале, есть. Это одно из имен Господа Читани. Аркаим, ведический город, найден на Урале. На Иссык-Куле есть множество пещер с ведическим началом. В Средней Азии также. То есть вот эти вещи, они подтверждают, что культура была единой. Единой, но позже она была разделена. Вот как сейчас мы ее видим, она в разделенном виде существует. Но люди понимают прогрессивно, что на самом деле мы связаны каким-то единым пониманием жизни должны быть. Единство лучше, чем разногласия. И вот веды, они сразу говорят, в чем причина разногласий. Материальная концепция жизни. Что это такое? Что это за концепция? Материальная концепция жизни. Значит, я есть это тело. Я есть. Сознание означает. И вот мое сознание может быть истинным или ложным. Сознание означает «я», «эго». Ложное эго и истинное эго. Ложное эго означает какое-то несвойственное мне отождествление. Например, если мы спросим кого-нибудь «кто ты?», он сразу не сможет ответить на этот вопрос. Он спросит «что ты имеешь в виду?». У меня так много обозначений разных есть. О чем ты точно спрашиваешь, кто я? Я не спрашиваю об обозначениях, я говорю, кто ты? О, это трудный вопрос. Я, знаете ли, вот скажем, дома я отец или сын, мать или дочь. А на работе я служащий, подчиненный или начальник. А в школе я учащийся и студент в институте. На улице я прохожий, в больнице я больной. И так много у меня названий. А кто же ты сам, носитель этих названий? Может быть, вы имеете в виду, что мой пол? Я мужчина или женщина? Нет, я вижу это, но я спрашиваю тебе, кто ты сам? Без этих обозначений. Вот веды дают пример хамелеона. У него есть удивительная способность приобретать цвет предмета, на котором он находится, вот той поверхности. Это искатель какого цвета? Неопределенного, да? Ну, скажем, черного. Черно-серого-зеленого, я так скажу. Как художник, я сразу определил сочетание цветов, которые можно взять, смешать и получить что-то подобное. Нужно взять черное, немножко белило, немножко зеленцы, и что-то подобное получится. Вот хамелеон без всякого художественного вкуса, точности, сымитирует этот цвет. В точь-точь, без красок даже. Кожа у него такая. Это его природное свойство. Итак, на этой поверхности он станет вот точно таким. Переместите на другую поверхность, он станет другим. На третий – третьим. Спросите у хамелеона, какого ты цвета? Твой цвет какой? Он скажет, что ты имеешь в виду? Смотря на чем я нахожусь. На черном я черный, на белом я белый, на зеленом я зеленый. Ну а сам-то ты какой? Видите? Это положение человека в материальном мире, который себя отождествляет с какими-то временными понятиями. Себя. Я есть нечто временное. Меняется время, и мое понимание меня тоже меняется. Знаете, когда вот зимой холодно, вода замерзает, а летом тепло, она тает. Она зависит от состояния тепла, температуры. Ее состояние зависимо, прямо зависимо. Называется обусловленное сознание, зависимое сознание. Я был капиталистом, потом стал коммунистом, потом я стал не знаю кем. Я так и не знаю, кто я теперь. Зависит от обстоятельств. Кем меня назовут еще, я не знаю. Говорят, что я русский вообще. Кто-то говорит, я американец, кто-то говорит, я индус. Это все телесные концепции. Развиваясь в обществе, эти концепции становятся измами. Изм. Шовинизм, национализм, гуманизм и прочие вещи. Это не что иное, как просто концепция тела. Кто-то провозгласил, я высшая раса. Я бил войну всему миру. Известный случай в истории. Это телесная концепция. Я выше этих людей. Почему? Поскольку я... Моя национальность такая. У меня белая кожа. Сейчас, не знаю, но в Америке ранее, во времена нацизма, национализма, или как называть, было деление на 4 категории людей. Первоклассный, второклассный, третьеклассный, четвероклассный. 4 класса. По цвету кожи. Белая кожа – первый класс. Затем идет желтая кожа, да, второй класс. Красная кожа – третий класс. И черная кожа – это четвертый класс. Мы можем немножко перепутать, но вот они так группировали людей, классифицировали по состоянию тела. Также Гитлер определял, вот есть евреи, вот их нужно уничтожить. Вот это интересная концепция. И в основном люди руководствуются этим пониманием о жизни. Поэтому, прежде всего, Веда, она говорит, ты должен понять, кто ты. Кто ты сам по себе, как живое существо. Это называется на санскрите джива. Джива, жизнь. Вот у него желтая кожа, но он живой. А вот у него красная кожа, но он тоже живой. Это их объединяет, смотрите, жизнь, принцип жизни один и тот же. Есть чувства, также. Более того, есть другие виды жизни еще, тоже джива называется. Растение джива, оно живое. Насекомое, животное, это все джива, категория джива. Какое отношение к этим дживам описывается в ведах? Ахимса, не убий, не причиняй зла, никакого насилия, ахимса. То есть, если ты видишь жизнь, уважай жизнь. Вот это прививается ведическими писаниями. Есть стих Бхагавадгиты в этой книге, который говорит, что ученый мудрец видит одинаковыми глазами корову, слона, собаку, ученого брахмана святого и собакоеда. Это совершенно разные вещи здесь. Каждый между собой не очень связан. Как собака и ученый брахман связаны друг с другом? Они живые. Он видит одинаковыми глазами с позиции дживы. Джива – атма. Атма означает частичка, атом. Если кончик волоса разделить на 100 частей, вот сечение волоса взять, на 100 частей разделить, эту частичку еще на 100 частей, Это будет размер души. Шваташватара Упанишат описывает это. Вот примерный размер души. Здесь мы не будем вдаваться в подробности, какой точно по толщине волос должен быть. Это образное представление. Достаточно, чтобы нам иметь какое-то представление об этом. Итак, это будет примерно меньше материального атома. Что это такое? Такая крохотная частичка. Располагается она в теле человека в области сердца. И удерживается 5 воздушными потоками, пранами. Вот йоги знают об этом. Прана. Пранотерапия есть. Йога означает вот управлять этими пранами, потоками воздуха в теле. Воздух есть вот тот, которым мы дышим. Это тоже прана называется. А есть более тонкий воздух. Всего есть 50 разновидностей воздуха. Примерно. 49, что-то такое. То есть есть тонкий воздух, грубый воздух. Скажем, мы дышим воздухом, но вместе с воздухом мы поглощаем еще множество других видов энергии. Это тоже прана. Солнечный свет также источник праны. Растения источают прану. Все живые существа источают прану, как биоэнергетика еще называется это сейчас. На санскрите это прана, жизнь тоже. Тоже переводится как жизненная сила. Но если джива – это изначальный источник жизни, то прана – это продукт соприкосновения дживы с материей. Так вокруг этого тела будет биополе. Это не духовная энергия, нет. Но она под влиянием духа исходит. Под влиянием духа. Как на огне могу приготовить пищу. Пища – это не огонь. Но без огня пища не будет приготовлена. Также и прана – это жизненная сила, она материальна. Количество праны определит срок жизни в теле человека. С каждым выдохом вы выдыхаете чуть-чуть праны. Жизнь сокращается с каждым выдохом. Также солнце утром дает прану, вечером тоже немножко дает прану. Днем в полдень забирает прану, сокращает жизнь. Если вы не встречаете восход рано утром, жизнь сильно сокращается. Мы теряем много праны таким образом. Также наше тело, оно связано со всем космосом, маленькая вселенная. Это то, что описывает Веда. Это маленькая модель вселенной. Живые существа все объединены одной вселенской энергией. Мы составляем частички, часть всего организма. То есть мы все существуем вместе всегда. Хотя, может быть, не знаем об этом, поскольку мы малы. Но мы все вместе. Люди, животные, насекомые, стихии, природы, они все вместе должны существовать. И они поддерживают баланс в природе, собственной деятельностью. То, что отбросы для одного, пища для другого. То, что я для одного, пища для другого. Так все устроено, что каждый полезен для чего-то, для кого-то. Нет бесполезных живых существ. И низшие формы жизни, которые занимают джива, такие как растения, насекомые и животные, они не имеют свободы выбора, как человек, например. Не имеют. То есть они делают то, что диктует природа. Тигр, он будет есть плоть. Это его природа. Это не грех для тигра. Это определено ему, это его природа. Он будет убивать оленей, скажем, или кабанов, съедать их. Он приспособлен, есть оружие естественное у него, когти, клыки, все остальное, реакция, сила достаточная. Варить пищу не нужно, он достаточно у него сил пищеварения. Тигр не придет в наш сад за апельсинами, правда? Нет. Но он не придет воровать пшеницу и апельсины в нашем саду. Это не соответствует его природе. То есть от него мы ожидаем таких поступков, тигринных. Но человек, смотрите, от него можно ожидать чего угодно. Свобода выбора. Он может действовать как тигр, а может действовать и по-другому. У него есть свобода выбора. Поэтому природа человека до сих пор еще не определена учеными людьми современного мира. Какова же природа человека? Он может быть и таким, и полезным, и вредным, и возвышенным, и гениальным, и бесполезным. Разные люди есть, смотрите. Среди животных мы не наблюдаем такого огромного разнообразия, чтобы какая-то собака была гением, а другая была простым рабочим. Они примерно все одинаковы, примерно. Но люди, смотрите, есть очень возвышенные личности, есть очень простые встречаются. А бывают очень зловредные, опасные люди социальные. В обществе животных, растений, насекомых мы не видим этих феноменов. Почему? Почему так? Почему люди такие разные? Каково же наше истинное положение? Смотрите, только у людей есть понятие плохого и хорошего. Вот это хорошо, говорит родитель, а вот это плохо. Он заботится, чтобы ребенок осознал это, усвоил. Вот это плохо, то есть делать нельзя. Вы видели, чтобы у животных также нужно было обучать? Вот это можно, вот это нельзя. Нет необходимости. Контролируется природными силами. Итак, человек занимает особое положение в этой иерархии, конечно же. Но иерархия не заканчивается человеком, как могут думать ошибочно многие люди, что над человеческими существами ничего больше высшего не существует. Вот это серьезная ошибка современной цивилизации. Если мы откроем Шримад Бхагаватам, эту книгу я вам покажу в конце лекции. Наверняка здесь есть эта песня. Есть 11 песен Шримад Бхагаватам. Это очень древнее произведение, которое описывает творение Вселенной, элементы творения, философия Санхья сосчитывает 24 материальных элемента, душа, сверхдуша описывается, аспекты времени от атомного до вселенского, устройство Вселенной, размеры планет, расстояния, размеры этой Вселенной и так далее. Источник этих всех вещей, все это описано. Абсолютная истина, суммум бонум, это Шримад Бхагаватам называется. И там описывается, что над людьми еще есть множество видов форм жизни, которые превосходят его в мистических силах. Например, есть такие формы, как привидения и духи некоторые. Они выше человека по способностям некоторым, мистическим. Они могут предсказывать будущее, например, поскольку живут в более тонком измерении. Есть люди, которые вызывают этих духов, спрашивают что-то и получают ответ. Вот это вот будет скоро. Вот так они через кого-то могут, эти медиумы. Они связываются с этими существами. Это не самые высшие существа, нет. Однако по духовным возможностям они ниже человека стоят. Поэтому доверять им не следует слишком. Они могут немножко дальше видеть, но духовный уровень ниже человеческого. Качество их ниже человеческого. Они склонны сильно к обману и эксплуатации. Эти привидения и духи очень сильно хотят эксплуатировать людей или животных. Иногда они даже вселяются в кого-то. То есть они не очень возвышены духовно. Хотя мистически они сильнее человека. Также есть гандхарвы, например. Гандхарва, апсара, киннары. Это существа выше физических возможностей человека. Более тонкий уровень, сильнее. Ситхи, чараны. Это более высшие уровни планет. И веды говорят, есть 3 уровня планетных систем в этой Вселенной. Всего 14 можно разделить на 3. Высший уровень, средний уровень, низший уровень. Очень просто. Высший уровень, так называемый райский, где очень много наслаждений, жизнь, естественным образом, дает это все, без усилий. Низшая платформа, низший уровень Вселенной – это адские миры, где исключительно много страданий, огромное количество. И укрыться почти от них невозможно. То есть живые существа вынуждены терпеть все это. Есть средний уровень между этим, как, вот, скажем, планета Земля. Средний уровень. Здесь есть смешанные вещи. Страдания, наслаждения смешаны. Это средний уровень. Если мы видим, что есть страдания, мы можем как-то немножко приспособиться к ним здесь. Не так ли? Это возможно. Скажем, зима. Вот здесь будет зима, зима здесь холодная, правда? В Томске, насколько я понимаю, это Сибирь. Бывает очень холодно. Можно ли жить на улице? Нет. Человек погибает. При такой температуре он погибнет. Но поскольку средний уровень, он может найти средства, построить дом, отопить его. Вот есть возможность укрыться. Адский уровень означает холодно, но средств нет. Представьте, вы попадаете на Северный Ледовитый полюс. Тоже холодно. Сейчас даже бывает там тепло. Вот говорят, эти шапки уже тают, люди были там, много сейчас талой воды. Даже не могли пройти туда. Тают полярные шапки сильно очень. Но там трудно укрыться от этого холода. Там люди умирают чаще всего. Очень опасные экспедиции туда. Поскольку там нет дров, например. Трудно поддерживать огонь. Пища также, трудно найти пищу. Вот это называется адские условия. А где-то есть экватор, круглый год, лето, райские условия. Фрукты какие-то экзотические, природа сама так много дает круглый год, как в Индии, скажем, 4 урожая в год собирают. Каждый год. И коровы всегда дают много удобрений, там такое изобилие, процветание экономическое всегда. Земля очень там щедрая, очень щедрая. В горах очень много драгоценных камней, люди просто торгуют драгоценными камнями, очень золота очень много, серебра очень много у них. Когда мы были в Индии, мы видели эти богатства их. Они, правда, не могут слишком качественно это делать, но все это есть у них. Гималаи дают, океан что-то дает, земля дает, и там климат просто потрясающий для этих вещей. Это что-то наподобие рая, наподобие вот такого высшего уровня. острова в океане, люди часто хотят там отдыхать, где хороший климат, где можно ходить в легкой одежде, ощущать ветерок ласковый, тень и солнце, прохладу и воду, фрукты. Вот мы ожидаем вот таких условно нравится это все. Это высший уровень называется. Природа сама дает такую возможность иногда. Почему же кому-то она дает такие условия, кому-то такие, кому-то другие? Карма. Закон кармы управляет этим. Карма — это наподобие моего счета в банке. Я работаю, работа означает карма в переводе с санскрита. Карма означает деятельность. Еще есть такая карма-йога, йога деятельности. Как зарабатывать много денег, но не быть жадным, это йога называется, искусство йоги. Или как иметь власть, но не быть деспотом, тираном, не эксплуатировать никого, оставаться человеком, карма-йога. То есть деятельность может очищать, и деятельность может осквернять человека. А вот карма работает. И вот мы работаем физически, ходим, дышим, действуем. А речь также карма, деятельность. Мысли тоже карма, тоже деятельность. Три уровня. Мысль, речь, поступки. Три фактора. Вы, может быть, замечали о том, что многие люди, они говорят одно, думают другое, а делают третье. Вот это законы кармы. Хитросплетения очень сложные. Редко найдете человека, который думает, говорит и делает одно и то же всегда. Правда? Вот тут есть сильные противоречия. Это называется плохая карма. Когда я пытаюсь обманывать, например, выдавать одно за другое, такая тенденция есть у людей. Итак, есть хорошая карма и плохая карма. Хорошая карма означает, что мы честны, например, и делаем поступки справедливые. И как определить справедливость, веды говорят, в двух словах. Кстати, этот вопрос задавал ученым в Алмате, одной группе ученых. Определить справедливость, они не смогли договориться в этом, обсуждая этот вопрос. Что же такое справедливость? Это было очень относительно в их понимании. Но посмотрите, как Махабхарата в двух словах объясняет закон справедливости. В двух словах, очень ясно. То, что плохо для тебя, не делай по отношению к другому. Это и есть справедливость. А к чужой собственности относись как к мусору. А к чужой жене как к матери. Вот это законы справедливости. Вот они. Это веда, то, чему она учит. Итак, если мы совершаем хорошую карму, получаем хороший плод. Что такое хороший плод кармы? Красивое тело. Человек красив, например. Хорошие зубы у него, красивая кожа, глаза, пропорции у него, тело. Это продукт хорошей кармы. Вот все люди, которые очень красивы в этом зале, это признак хорошей кармы. Здоровье. Крепкое здоровье. Не так часто простывает человек. Сопротивляется болезням. Физическая сила, интеллект, разум, таланты в человеке, способности какие-то внутренние большие, или искусство речи, какие-то искусства данные человеку. Это все хорошая карма, богатство. Прямо переданное по наследству, даже работать не нужно. Это все продукты хорошей кармы. В прошлом. Это указывает на то, что в прошлом совершалась какая-то деятельность. Если вы рождаетесь в богатой семье, это указывает на то, что вы совершали эту деятельность в прошлой жизни, хорошую карму. Заслужили соответствующее рождение. Потому что если бы не было этой кармы, мы должны были быть все одинаковыми. Рождаться в одинаковых условиях по закону справедливости. Мы же все живые. И у нас должно быть все одинаково. Одинаковый пол, одинаковое количество разума, одинаковое представление о жизни, но этого не происходит. В силу того, что карма у людей разная. Плохая карма, плохое здоровье, короткий срок жизни, насильственная смерть, несчастные случаи. Боль от утраты в течение жизни множество раз. Когда человек бросает, или он кого-то бросает. Разбитые семьи. Нищета, невозможность преодолеть нищету. Это все продукты плохой кармы. То есть предопределение. Ну, сейчас, конечно, это уж общеизвестный закон. Лет 20 назад это было что-то очень неизвестное даже ученым-санскритологам. Сейчас любой человек знает, что такое карма, даже в школе карма. Но мы пришли поговорить не об этом. Это не высший закон. Нужно понять высшие законы. Как освободиться от кармы? Диагностируя карму, никто не сможет от нее освободиться. Веды предупреждают в Бхагавад-гите: не углубляйся в этот закон кармы, не диагностируй карму, запутаешься. Хитросплетения кармы очень сложны для представления человека, невозможны для осознания человека. Ты должен знать, как разрубить этот узел. Да? Помните, Гордеев узел? Его нельзя развязать, но можно разрубить. Вот так нужно поступать с кармой. Как? Развивая отречение внутри себя. Знание и отречение. Вот это путь знания и отречения называется духовный путь. Путь свободы от кармы. Итак, карма – это деньги, которые я зарабатываю. Эти деньги определят, что я могу приобрести на эти деньги. Вот есть гостиница «Люкс номера», первый класс, второго, третьего и так далее. И есть какой-то там коридорный вариант, можно переночевать тоже, за какую-то очень низкую плату. А бесплатно можно на улице перестроиться, правда? Это карма. Количество денег – это карма. Много денег я могу в люксе находиться. В этой гостинице «Люкс». Меньше денег – первый класс и так далее. Но в целом эта вся гостиница называется «Материальный мир». Как тюрьма. Вот в тюрьме есть камера «Люкс» на одно место. Со всеми удобствами, даже с телевидением. Есть такие номера в тюрьмах. Есть попроще, где 2-3 человека. А есть такие, знаете, общественные камеры. Очень тяжелый там народ. В зависимости от статуса человека еще бывает так. Присуждают ему то ли наказание. Это все карма. И карма означает, я зарабатываю, теперь я наслаждаюсь. Я работаю на работе, зарабатываю деньги. А потом что? Отпуск. Отпуск. Теперь я могу наслаждаться. У меня есть карма. Могу ее использовать. Хорошая карма, наслаждаюсь, плохая, должен страдать. Мы едем в отпуск. Тратим деньги на наслаждение, понятно. Там есть солнце, там есть фрукты, мы берем лучшие места для этого, море. Когда деньги кончатся, что будет дальше? Мы снова на работу, правда? Вот это место, земля называется, поле кармической деятельности. Здесь мы зарабатываем карму. Когда денег, кармы достаточно будет, мы пойдем вверх или вниз. Или продолжим снова здесь, пока не накопим какую-то карму, которая нас не отправит куда-то. Карма кончится, я снова вернусь сюда, даже с высшего уровня. Если даже я поднимусь на высшую планету, которую я истрачу благочестивый запас кармы, здесь я, может быть, совершал очень много благочестивых поступков для людей, жил ради блага других, это благочестивая очень карма, это очень религиозный принцип, возвышающий сознание человека. Но там карма кончится, я снова вернусь сюда на заработки. Кто-то совершил злодеяние, Адольф Гитлер, например. Ну, в ад. Он должен страдать за все это. Заплатить за все это. Собственным чувством должен ощутить все это. Таков закон кармы. Мы знаем это. Но это кончится. Карма временно. Он страдает. И куда он придет? Сюда придет снова. Зарабатывать новую карму. Подсознательно эта память сохраняется. Кто-то из вас наверняка боится высоты. А почему? А кто-то может бояться одного вида ножей. Я видел таких людей. Почему? Я видел такого человека, когда с ним шутили с ножом, он бледнел, это было очень трудно для него. Он попадал в истерику почти. Мне спрашивали, да что ты, это просто шутка. Никогда не шутите со мной так, никогда. Не берите ножи, не шутите со мной. Что, с тобой были проблемы какие-то, что ли? Как это, драку ты попал, может быть, тебе грозили ножом? Говорит, нет, никогда этого не было, но я не могу выносить ножей одного вида. Это прошлая жизнь. Подсознательно. Кто-то боится, что его бросят, хотя никаких причин для этого нет. Кто-то постоянно ждет войны, хотя нет таких условий. Это подсознательная память прошлого, неосознанно. Но есть также люди, которые ясно помнят прошедшие жизни. Я знаю таких людей, в моем опыте есть несколько таких человек, которые знают одну, две, три жизни. Ну, третью очень плохо. Фрагментами. Иногда они это смешивают, путают также события. Но что-то они помнят, ясно. Также астрологи помогут вам понять, что вы делали в прошлом, что в настоящем, и немножко о будущем рассказать. И вот обычно нас это интересует, что же было со мной в прошлом, что же в настоящем происходит, и что же в будущем? Чем душа успокоится? Погадайте мне. Я с ним предложу, многие согласятся. Посмотрите мою руку, погадайте мне. Ну, скажите, что будет со мной? Долго я проживу, буду ли я богат? Сколько раз выйду замуж или женюсь? Сколько будет детей? Мы ожидаем от будущего что-то. Но я скажу один секрет насчет будущего. Только запомните это, что лекция еще будет продолжаться. Один есть секрет. Будущее – это не что иное, как настоящий момент. Если в настоящем мы не делаем ничего ценного, не ждите ничего от будущего. Закон кармы. Поэтому я должен спросить себя, почему я ожидаю от будущего что-то? Что я делаю ценного сейчас, в данный момент? Если человек делает ценности только для себя и своей семьи или своего государства, это называется эгоцентризм. Эго, ложное эго. Это не может быть благочестивой деятельностью. Благочестивая деятельность означает полюбите врагов ваших, говорил Иисус Христос. Если будете любить только тех, кто вас любит, то чем будете отличаться от обычных людей, которые идут в ад? Это и есть дорога в ад. Я люблю того, кто любит меня. А этого я ненавижу. Вот это двойственность. Сознание демона называется, у которого друзья и враги существуют. Трансцендентный уровень не описывает все это так. Он говорит, одинаково смотрит. Друзей, врагов, доброжелателей, собаку, слона, корову, собакоеда. Одинаково. Кто-то делает вам зло, а вы видите, что это? Просто моя карма. Ничего плохого там нет. Я заслужил это в прошлом. Все, что не делается, все к лучшему. Я расскажу такую историю. У одного царя был советник, браман, священник. Он любил повторять ему одно и то же. Дорогой царь, все, что не делается, все к лучшему. И царь знал, что он на все отвечает примерно одинаково. И однажды царь был на охоте и потерял большой палец на руке. Тигр откусил, должно быть. Вернулся очень расстроенный. Ну, представьте, потерять большой палец. Очень важная часть тела, вот эта штука. Вот кажется незаметная, а очень важно. Вроде без него справляться с обязанностями. Очень сложно. И он, тем более, царь, воин, но ему нужно держать оружие. И вот потерял палец, очень расстроился. Он вернулся во дворец, такой мрачный, расстроенный, позвал священника. «Посмотри мой гороскоп, пожалуйста. За какие грехи со мной это произошло? Какая-то плохая карма в прошлом. Я хочу точно знать, чтобы успокоиться». Потому что нам кажется, что все это несправедливо. Браман, не открывая гороскоп, сказал, «Дорогой царь, все, что не делается, все к лучшему». Ах, негодяй, что? Опять за свое. Это он просто был настолько раздражен его ответом. Сказал, посадите его в тюрьму, пусть посидит немножко мошенник этот. Знаний нет у него, на самом деле, никаких. Даром ест мой хлеб, этот советник. И он в гневе наказал этого брамана. Посадили его в тюрьму, сидит он там. Рана заживает, проходит месяц-полтора, и боль ушла, царь стал привыкать. И подумал, пойду-ка на охоту еще раз проверю, как я смогу справляться. Без пальца. И они выехали на охоту, и там другая история. Другое приключение. Какие-то люди там, знаете, пещерные, нецивилизованные, они поклоняются Кали. Богиня Кали принимает человеческие жертвы. Ну, это опасный народ, с ними не связывайтесь никогда. Не ходите на их программы. Они могут устраивать такие жертвоприношения. Они живут где-то в джунглях, такие нецивилизованные племена. И они схватили этого царя, который отбился от свиты, стащили с лошади, сказали, прекрасная жертва, боги послали нам, предложим сегодня Кали, будет большой пир. Праздник. Белый человек. Царь понял, что ему конец. Его связали как животное, на жертве и потащили. Привели этот в храм, помыли его хорошо перед ягей, перед жертвой, умастили маслами ароматическими его тело, гирлянду такую же ему перед повесили на шею. В общем, все сделали как необходимо, как требуют обряды. Жрец вышел. Страшный такой, знаете, жрец. Зарезает эту жертву на алтаре. Взял нож, принес свои мантры, Кали, прими, пожалуйста, скромное подношение. Свежее, только что добыли. Царь подумал, ну какая у него участь ужасная. Это должно быть, я оскорбил моего брамана, за оскорбление брамана, плохая карма. Занес нож и увидел, нет пальца. О, боже мой, что ж такое, как мы раньше не заметили. Что за жертва такая? Вы же знаете, нельзя Кали предлагать такую жертву. Дефект. Брак. Ну, отпустите его, выгоните. Не годится никуда такое жертвоприношение. Оскорбление Кали, предлагая жертву без пальца. Ну, что это такое? Кто-то уже съел палец, и мы объедки предлагаем. Таков этикет поклонения этим богам. И царя отпустили. И он сам себе просто не верил собственным глазам и ушам. Надо же, вот только чтобы на грани от гибели, я вот свободен. Из гирлянды причем ушел оттуда. Как с большого праздника. И очень радостный пришел во дворец. Такой свежий, знаете. И он говорит, позовите этого священника, ведь он оказался прав. Ведь все это к лучшему он прав оказался. Надо дать ему должное, он очень у меня проницательный. Привели его из тюрьмы. Дорогой Брама, извини меня, но я просто был расстроен, в гневе, ну я ошибся. И... Но ты был прав. Все это к лучшему. Вот, знаешь, этот палец спас меня. Мне забраковали, значит, это приношение только что. Ну я же говорю, сказал Браман снова так высокомерно, что он делает все к лучшему. Так невозмутимо. Опять царя это задело. Его невозможно сбить с толку, посмотрите. Ну хорошо, хорошо. Ну, по отношению ко мне, да, это было хорошо. Ну а тебе что хорошего было? Если все к лучшему, ты сидел в тюрьме все это время, что хорошего в этом для тебя? Объясни. Ну если бы я не сидел в тюрьме, сказал Браман, подумай сам. Ты взял меня на ходу, правда? С собой. И у меня пальцы все на месте, смотри. Я тебе говорю, все, что он делает, все к лучшему. Другая история. Двое юношей. Они были молоды, им было интересно узнать о своем будущем. Кем же они станут? Станут ли они великими личностями? Когда мне было 16 лет, я думал, я стану очень великим человеком. Я буду известным художником. Я буду большим, известным музыкантом, на больших сценах буду выступать. У меня были какие-то такие планы, как у всех молодых людей. Все начиналось с космоса, с подводного плавания и так далее. И вот такие фантазии. И вот эти юноши пошли в лес, и они знали, там один мудрец живет, который достиг состояния благости, добродетели. То есть чистого безгрешного существования. Он живет, не совершая ни одного греха вообще. Это большое искусство. Такие люди получают просветление. Будха называются люди эти. Будха, Будда, просветленные. Они видят прошлое, настоящее и будущее. В двух случаях можно достичь этого состояния. Либо человек полностью свободен от кармы, либо он сильно раскаивается в своих грехах, тоже он становится просветленным. Покаяние называется. То есть вы редко найдете таких людей, которые признают свою греховность даже. Очень редко. Обычно люди гордые и не признают свою греховность. Говорят, а в чем я такой греховный? Чем я хуже других? Посмотрите, что другие делают вообще. Он сразу укажет на кого-то. Он с себя снимет эту ответственность. И человек, который признает свою греховность, начало святости, говорится, просветления внутреннего. И вот они нашли просветленного. И очень смиренно, они знали, что с просветленными нужно очень смиренно. Они не обязаны говорить никому ничего. Они не зарабатывают таким образом. Нужно к ним подойти очень внутренним моментом, очень почтительно, пробудить в них желание, говорить нужно. Иначе он ничего не скажет, отвернется просто, не заметит. Они подошли очень смиренно, поклонились ему, предложили что-то, принесли ему в дар. Скорее, великий мудрец, скажи, пожалуйста, наше будущее. Кем мы будем? Нам всего по 19 лет. Скажи о нашем будущем. Мудрец вышел из транса. Понял, что хотят эти люди. Обычные миряне пришли к нему. Но они почтительны. Хорошо, благословлю их. Ты станешь царем через полгода. У тебя хуже. Ты погибнешь примерно через такое же время насильственной смертью. Плохая карма. Это правда. Я закрыл глаза, все. Ом, идите. Один очень обрадовался, другой сильно опечалился. Умереть через полгода, мне 19 лет. Что же делать? Ну, я попытаюсь хотя бы понять, зачем же я жил. Он стал читать священные книги, Бхагавад-гита, как она есть, например. Библии тогда еще не было. Это более древнее знание. Он стал ходить в храм, заниматься духовной практикой, медитировать на Ом Пурнам, полное целое, абсолютную истину. Пытался понять, кто же я, для чего же я живу, почему все это происходит со мной, какова цель существования. А другой подумал, я царь через полгода. Все уже, дело сделано. Слушайте меня, что я говорю, все подчиняйтесь мне. И тот, кто его не слушал, он грозил, вот подожди, я стану царем, знаешь, что я с тобой сделаю? Мне нечем заботиться, у меня карма. Предопределено мое будущее. Я стану царем через полгода. И он стал прожигать это время, делать неправедные поступки, гордиться этим положением, оскорблять других, принижать. Прошло полгода, ничего не происходит. Хотя он принц, его не коронуют, и этот не умирает. Они встречаются, обсуждают это и идут вдоль реки. Когда вышли за пределы города, этот будущий царь запнулся о горшок в песке. Раскопал песок, увидел горшок с золотом, доверху набитый. О, предсказание должно быть сбывается. Золото необходимо для коронации мне, как раз столько, сколько нужно. Этот мудрец прав оказался, скоро я стану царем. В это время один человек там сидел за кустами, который прятался, не жил в городе, это был бандит. убийца, грабитель, подумал, о, золото, боже, и всего два человека, как мне повезло. Взял нож и вышел. И второй подумал, ну, мне все равно умирать, предсказание сбывается. Я хотя бы не просто так умру, он вышел защитить своего друга. Произошла схватка, удар ножом, вскользь по плечу, царапина, рана, отбил нож, бум, по голове. Упал этот человек и сбежал, испугался. Не убил. Что ж такое? Мудрец не прав оказался должно. Они идут к мудрецу, пойдем спросим еще раз. Что-то странно с нашей кармой, что ждать дальше? Я не убит, ты еще не царь, никаких намеков. Дорогой мудрец, ты предсказал нам эти события, но ничего не происходит. Я до сих пор не царь, а он до сих пор жив. Может быть, ты ошибся. Нельзя ошибиться, видя сквозь прозрачную воду, сказал мудрец. Ошибок не может быть. Но ты ухудшил свою карму, дорогой мой, своими поступками за это время. Ты очень возгордился. Ты нанес много оскорблений также святым людям. Поэтому ты деградировал, и твоя карма от царя уменьшилась до размеров горшка с золотом. Это все, что ты получишь. Твоя карма улучшилась. Ты искал смысл жизни. Ты занимался духовной практикой. Ты изменил свою карму. Царапина на плече. Вот твое убийство. Поэтому мы знаем карма и викарма. Карма означает благочестивая деятельность. Викарма — греховная деятельность. А еще акарма. Вот этого момента, понятия, пока еще нет ясно в обществе людей. Акарма. Что такое акарма? Частичка А означает уничтожает. Нет кармы. Деятельность, работа, которая уничтожает карму. Вот что нам нужно. Уничтожает как греховную, так и благочестивую карму. Почему, скажите, нужно благочестивую карму уничтожить? Это же мое богатство, мое знание, мои таланты и прочее. Потому что греховная карма порождается благочестивой кармой. Мудрецы не делают между этим различия. Потому что благочестие порождает пороки. А пороки снова порождают благочестие. И вот вам пример из истории. Когда пришел Иисус Христос, так оно и было. Самый цвет общества кто были? Книжники, фарисеи, священники, первосвященники. Это был как раз корень зла в обществе. Смотрите. А блудницы, пьяницы, вот эти все люди, они оказались первыми для Иисуса, к Иисусу ближе. Видите? Гордыня. Вот он корень зла. Я святой. Я великий. Я ученый. Я образованный. Я современный человек. Это звучит гордо и прочее. Это корень зла. Вот эти успехи. Это корень зла в человеке. Это гордыня. Ложное эго называется. Эгоцентризм. Присваивать себе какие-то понятия и гордиться этим. Богатством, знаниями. И есть люди, которые очень просты по своей природе. И скромны. И они имеют качество. И духовно они выше этих людей. Принцип духовной жизни. Простая жизнь, возвышенное мышление. Можешь жить под деревом, если хороший климат. Но если ты мыслишь высоко, тебе ничего не нужно. Один человек работал, работал, работал. Зарабатывал деньги, бизнес. А другой лежал под деревом. Ничего не делает. Вот я тут работаю, сказал этот богатый. Он позавидовал. Я тут работаю, работаю, а вот ты просто лежишь целыми днями. Почему? Так спокойно лежишь, как будто у тебя есть все. Хотя я вижу, что ты просто ничего не делаешь, лентяй. Почему тебе не заработать денег, не построить дом, не обзавестись семьей, не жить как всем людям? А как ты зарабатываешь, сказал этот бедный человек. Я делаю бизнес, я покупаю товар в соседнем городе, а здесь продаю. А когда ты едешь за товаром, где ты там живешь? А неважно где, могу по деревьям переночевать. Дом-то мой здесь, богатство. Вот так же я, говорит, мое богатство не здесь, не в этом мире, поэтому я так спокойно лежу под деревом. Отреченные люди очень богаты внутренне. Подлинное богатство человека – это трансцендентное знание, говорят веды. Знание трансцендентное вы не утрачиваете. Даже со смертью тела оно переносится в следующее, в тонком теле. Сохраняется. Материальные богатства все остаются здесь с телом. А до секунды щелк, и их нет. Все. Каково? Когда ты привел этот пример, хороший пример. Мы видели в Самаре большие дома. Частный сектор, и там большие дома. Я думаю, здесь тоже какие-то большие дома. У кого есть деньги, он построит большой дом, это удобно. Но там люди не любили эти большие дома. Почему? Колонны, порталы, четыре этажа, милицейские будки в этих частных домах, собаки. Что такое? Цыганские бароны делают это, строят на наркобизнесе. Люди с ненавистью на это все смотрят. Ужасно к ним относятся. И как потом я выяснилось, в новостях даже показывают, как громили эти дома люди, камнями били. Что это такие деньги, очень греховные деньги, очень черные деньги, черный бизнес. И можно заметить, что люди, которые окружаются заборами, домами, вот этими вещами, они себе строят что? Тюрьму. В тюрьме так живут. Решетки, засовы, железные двери, глазок. Там будка с милицией, собаки окружают. И вы туда сами заходите, закрываетесь и сидите. И смотрите оттуда. Вы себе сами строите тюрьму, на самом деле. Интересный момент, психологический. При этом человек думает, я не в тюрьме, я свой. Почему? Потому что это мое. Вот это чувство собственности позволяет ему думать, что это свобода. Потому что это мой дом. Но он себя просто закрыл в тюрьме и сидит, и все. И смотрит на людей как? С опаской. Кто такой? Почему он пришел? Где там полицейский? Зависть его увеличивается, жадность увеличивается, оружие в доме, мало ли что произойдет, тут деньги. Видите, какие качества у него развиваются? С богатством вместе. И ловушка в чем? Момент смерти приходит. Щелк. Дом, собака, оружие, деньги, заборы. Все остается здесь. А жадность, зависть берет с собой человека. А что говорится в ведах? Он получает соответствующую форму жизни тем качествам, которые приобрел в этой жизни. Знаете, какая самая завистливая форма жизни? Веда описывает. Змея. Это можно еще так объяснить. Она ядовита. Если вы дотронетесь до нее просто, с хорошими даже намерениями, она вас укусит. Сразу убьет. Называется зависть. И зависть змеи вырабатывает этот яд. Сознание змеи вырабатывает яд. Живое существо вырабатывает какие-то вещества. Полезные или вредные. Так вот, змея вырабатывает яд. Для убийства. Интересный момент. И вот когда зависть охватывает ум человека, он тоже вырабатывает яд, как выясняется. Замечали, когда зависть охватывает, нам тяжело становится. Ну, плохо, самому. Яд, элементы яд можно найти. Трансформируется. А когда человек влюблен, наркотик в кровь попадает откуда-то. Вырабатывается. Вам кто-то признается в любви, я вас люблю. А вы пошлите его на анализ к врачу. И сейчас точно определят по составу крови, там есть наркотик, все, да, он влюблен, человек, есть, он переживает эти эмоции. Тело вырабатывает. Страх, адреналин, кровь, видите? Ум. Ум определяет даже физическое состояние тела, здоровье и прочее. Ум в центре этих событий. Я скажу одну интересную историю. Один друг мне рассказал из Швеции это. Это случилось с его отцом. Отец его ремонтировал холодильные вагоны, рефрижератор. Вот он электриком был. Он ремонтировал их. Однажды он остался в этом вагоне, допоздна улегся ремонтом. Рабочий день в это время уже закончился, и все покинули это предприятие, и его случайно закрыли в этом вагоне. Вагон захлопнули и завинтили снаружи герметично. Он специалист, он понимал, что выжить в этом холодильнике нельзя долго. 7 часов максимум, 7,5, все, человек замерзает. Рабочий день начнется не скоро. Он обречен. Он стал стучать, кричать, делать какие-то попытки, но это вагон. Он не смог выбраться оттуда. В конце концов, жена стала звонить, где муж. Значит, какие-то поиски, через 8 часов открылся этот вагон. Стали смотреть, может быть, он здесь. Не дай бог. И так и есть, он там. Кусок льда. Не входит игла. Все. Мертв. Вы скажете, что за история, что удивительного? Сейчас вы упадете все с кресел. Что же в этом удивительного? Удивительно то, что в вагоне не было минус температуры. Там был плюс. Человек думал, что там минус. Заморозил собственный ум его. Этот феномен обычно мы знаем, что гипноз, говорит, дотронься до горячего, это холодный предмет, он дотрагивается и ожог получает. Это другой феномен, в обратную сторону. Ум. Итак, наше существование, что иное, как это наш ум, состояние ума. Если вы способны изменить ум, вы можете изменить все, что угодно в своей жизни. Все, что угодно. Но это самое трудное. Какой-то человек трусливый, обычно он в течение всей жизни трусливый. Попробуйте изменить этот ум, это очень трудно. Бывают люди, знаете, такие большие, 2 метра ростом. Но крикнешь на него, и он подчиняется сразу. Ум слабый у него, ум такой. Бывает маленький, он выходит и так на всех смотрит, и все сразу смиренно становятся перед ним. Как Чапаев, например. Он не был уж таким большим гигантом, знаете, атлетом. Но ум у него был очень сильный. Вот это ум. И вот йога означает ум. Управляйте умом. Ум может быть другом, если он под контролем. А если не под контролем, он враг. Собственный ум нас может привести в ад или к совершенству привести. Это йога называется. Итак, сейчас мы испытываем в жизни разные вещи. Страдания, печалимся иногда, немножко радуемся. В основном скучаем. Много скуки времени отнимает. Скука – это форма страданий тоже. Если мы сделаем график у себя в комнате и посчитаем, сколько мы наслаждаемся действительно счастливы в жизни, сколько страдаем, 90% и даже больше на самом деле мы будем страдать. И чуть-чуть будем наслаждаться немножко. Почему? Поскольку палево в зависимость от материи, от объектов чувств. Приятное – мы счастливы, неприятное – мы страдаем. Например, сейчас мы сидим все в креслах. Не очень приятная позиция, правда? Вот уже час мы сидим. Но мы не замечаем, почему? Потому что ум занят звуковой вибрацией. А звуковая вибрация идет поток информации, и мы спокойно сидим. Хотя без этой вибрации не просидели бы и 5 минут спокойно, вот так вот, молча. Верно? Это было бы очень скучно, очень невыносимо так просто сидеть молча и сидеть вот так вот. Вот все так сидят, я смотрю, вот я не знаю, как вам удается такое. Вот я просто йоги. Мне это не скучно, я говорю. А человек может говорить без конца, язык без костей. Но вы удивительные вещи делаете. Вы сидите и просто смотрите, и уже час. И еще, может быть, час просидите кто-то, я не знаю. Почему? Звуковая вибрация несет информацию. Вот ум, видите, управляется звуком. Вот это тайна. Веда говорится мантра, мана, ум, траете, очищение. 16 миллионов мантр, так я слышал в ведах. То есть фактически все веды это составляются из мантр. И есть, конечно, разные виды мантр, разного назначения. Есть маха-мантра. Маха-мантра одна. Маха – великая мантра. Великая вибрация, которая может очистить ум от любой кармы. Нет такой кармы, которая бы не очистила. Вот она записана, эта мантра. Это не секрет. Это открытый секрет, что еще не так просто им воспользоваться. Знать могут все, а воспользоваться не каждый сможет этим. Почему? Здесь необходимы определенные качества. Два качества – искренность и самоотверженность. Вот этот человек достоин духовной жизни двумя этими качествами – искренний и самоотверженный. Есть люди искренне верящие во все хорошие вещи, но не готовы ничем пожертвовать ради этого. Неудача в жизни. Есть много самоотверженных, но не искренних. Преследующие корыстные мотивы. Мистические силы получить, какой-то статус-кво. Если вы будете повторять хотя бы 15-20 минут в день эту мантру, слушать внимательно, практиковать ее, этот звук, мантра-медитация – ваши материальные дела пойдут в гору сразу же, уже через несколько дней. Можете проэкспериментировать. Почему? Вы будете меняться, и окружение будет меняться. Скажем, мой интеллект, мое состояние ума притягивает себе подобных. Рыбак рыбака, он видит издалека. Дурак дурака тоже видит издалека. Видите? Пословица такая. Каков я, и притягиваю соответствующий контингент к себе. И вот человек говорит, у меня такое окружение, кругом один негодяй, кругом один обманщик. И о ком он говорит? О себе, он говорит. Он притягивает таких людей. Он создал вокруг себя этот коллектив. И вот когда вы повторяете мантру, вы вдруг начинаете все видеть, боже мой, что за окружение. Ведь я полностью занимаюсь плохой кармой с этими людьми. Часто так бывает, видите. Часто оказывается, что мы в очень невыгодном положении. Как бы со стороны можем видеть себя. В этом вся проблема, что видящий не видит себя самого. Нам нужно взгляд со стороны. Поэтому мантра. Мантра – это как зеркало появляется. Есть другой пример, хорошо, может быть, это сложно. Но есть другой пример. Человек кусает змея. Поскольку мы сегодня о змее говорили, вот пример со змеей. И человек в кому впадает. Кома – это между жизнью и смертью. Вот там принимается решение, что же он будет, жить или умирать. Это между жизнью и смертью. Карма. Кома – это не смерть. Если вы видите человека из комы, вы видите. Просто выйдите из комы. Он, скорее всего, выживет. Почти 100% он выживет сам, без лекарств. Если не выведете, он умрет, скорее всего. Вот можно так просто от укуса змеи как-то вывести человека. Из комы, главное, вывести. привести в чувство себя. Это можно сделать с помощью звука мантры. В Индии я видел нечто подобное. Не этот случай, не укушенного змея. Я видел змей. Ядовитых змей, которыми управляли звуками, мантрами. Это было поразительное зрелище. Я даже не мог себе вообразить такого. Более того, я сам, как эта змея, стал подчиняться этим звукам. Я сам немножко был парализован этими вибрациями. Но там были очень квалифицированные люди, опытные. Они демонстрировали это на улице для заработка денег. Они выбрасывали кобр прямо на улицу, и представьте, змеи, они были очень напуганы, и там много людей, они начинают нервничать, подниматься и так далее, раздражаться, и он ра-ра-ра-ра начинает мантры говорить. Громко так, знаете, и все замирает, все парализуется сразу. Они вот так вот себя ведут. И вы такой же становитесь, знаете. Вы же не можете уйти оттуда. Это удивительно. И как только он прекращает эти звуки, опять эти звуки улицы проникают, и опять возбуждение, какая-то проблема, ум беспокоится, и опять он начинает ровно мантры повторять, опять все замирает. Например, попробуйте так сделать. У вас проблемы? Сядьте ровно. Расслабьтесь. Ровно очень важно сидеть. Так вы не уснете, не впадете в такое состояние ленности, такое, знаете, аморфности. Вы в состоянии готовности будете и покоя находиться. Очень хорошее состояние. Если вы будете ровно сидеть, вы всегда будете здоровы. Это уже хорошо, если ум спокойный, конечно. Уже это вам будет гарантировать большое здоровье, что кундалини будет хорошо циркулировать. Психофизика связана с умом. И ум придет постепенно в равновесие и порядок сейчас. Медленно можете вдохнуть. Не обязательно очень глубоко. Прикройте чуть-чуть глаза, к носу сведите их, чуть-чуть глаза, немножко. Вот так расслабьте зрение и выдохните звуком. Гораздо лучше, да? Смотрите, мы немножко отдохнули, видите, вот прямо посреди лекции мы чувствуем немножко освежение. Ом — это тоже трансцендентный слог, трансцендентный звук, омкара. В Бхагавад-гите указывается, что это трансцендентный слог, с него начинаются все ведические гимны, ом. Ом агьяна тимиранда сягинанджана шалакая — это мантра. И нама ом вишнупадая кришна приштая — это поклонение духовному учителю. Всегда ом, обязательно, трансцендентный слог. С него начинается творение. Вот это мантра гармонии, созидания, ОМ, АУМ. Что она представляет? Верховного Господа, как говорится в ведах, Творца. ОМ, звук представляет Бога. Вначале было Слово, и Слово было Богом. Так говорит Библия. Это очень сочетается с этим моментом, где Кришна говорит: «Я есть слог ОМ». Кришна, Бхагаван Кришна означает. Верховная личность Бога. Так что же из них Бог? Ом или Кришна? Или Христос? Или Егова? Или Рама? Или Будда? Или Аллах? Все это одно и то же. Личность та же самая. Объект тот же самый. Качество. Много качеств, много названий. Вот и все. Поэтому одного имени нет. Если вы сложите все имена в одно, то, скорее всего, вы скажете Кришна, потому что Кришна означает обладатель всех достояний, вмещающий все это, обладатель, и все привлекающие поэтому, обладатель всех этих энергий. Поэтому Христос — это эквивалент греческого слова Кришна на санскрите. Кришта, 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 говорят на Востоке. Христос — греческий вариант. Не ты ли Христос, спрашивали Иисуса? Нет, он сказал, я его сын. Тоже это имя Христос, Кришта. На санскрите Кришна или Кришна или Крышень в русских ведах. Вышень, Вишну, Кришна. Крышень. Иногда Кришна говорят на Востоке также. Много их произношений. Аллах означает Бог богов. Это что-то наподобие Ом. Ом тоже означает О Верховный. Скажи, могу к вам обратиться? О гражданин. Я не называю имени, видите, но вы понимаете, я к вам обращаюсь. Это обращение. Имперсональное. Я скажу, господин директор, он откликнется. Но у него еще есть имя, смотрите. Жена скажет, Вася. Вы говорите, господин директор, а жена говорит, Вася. И он к ней, подожди секунду, сейчас. С тобой особый разговор. Сейчас я вот этого человека отпущу подальше. Видите? Видите? Все будут называть разными именами, в зависимости от дистанции, от субординации. Если мы очень далеко от абсолютной истины, мы говорим «Ом», «Ом», «Все целое, полное целое, благоговейный трепет, так много всего, божественных энергий, Ом, все там есть». «О, Верховный», мы говорим, «Благоговейный трепет, такой большой, такой могущественный, Творец, Судья и прочее, такие энергии». Если мы знаем его ближе, мы не очень ценим этот аспект. Например, может быть, вы президент страны. Приходите домой, а ваша мать говорит, ну-ка иди обедать. А ну-ка одень вот это. А ну-ка дай я тебя постираю. А ты вообще кто такой? Ругает вас иногда. Мать? Очень близкие отношения. Один человек ждал в приемной 1.5 часа, когда примет его президент. Ну, нужно ждать. Но так долго. Секретарь уже вышел куда-то, и дверь приоткрыта была. Ну, дай посмотри, что же там происходит. И он чуть-чуть стал смотреть туда в кабинет, и вдруг заметил, что этот пожилой президент ползает на ковре, на четвереньках, в кабинете. А на шее, на плечах у него внук катается. Поехали, говорит, давай, дед. И за уши управляет им туда, налево, направо. Он может его назвать вот таким вот, знаете, сидеть на нем сверху. Любовь называется. Поэтому говорит, возлюби Бога. Иди, войди к нему в дом. Там он не творец, не судья. Возлюбленный. Вот он кто на самом деле. Это тоже описывается в Ведах. Очень интимная, близкая сторона любви с Богом. Как, скажем, современники Иисуса, они были шокированы, как он обращается к Богу. Как он так может вообще, первосвященники? Знаете, как он называет его? Авва. Авва, знаете, что такое слово? Дети говорят, Авва, папа, папа, отец, отец, Авва, Авва. Очень такое близкое, фамильярное. Любящее такое. Авва, папа, папа. И вот он говорит, мой дорогой отец, папа, папа, папа. Иисус Христос говорит. Как он так может вообще? Претендует на такие отношения с Богом. Бог, нужно благоговеть перед ним и прочее. Законы Бога есть. Авва говорит. Но Христос говорил, любовь выше этих вещей. Закон в сердце должен быть. Закон любви выше. Это называется пхакти. Пхакти на санскрите означает любовь, можно так сказать. Почти это. Нет эквивалента точного. Нельзя описать только одним этим словом. Пхакти – это целый мир отношений любви с Богом. Это целое окружение. Ислам означает тоже преданность. То же самое, что говорится, возлюби. Это называется пхакти-йога. Карма-йога, гьяна-йога, аштанга-йога или хатха-йога и пхакти-йога. Четыре направления генеральных. И пхакти-йога вмещает в себя все эти энергии. Почему? Царь всех энергий – любовь. По степени любви в человеке можно судить о его совершенстве. Вот так смотрите на мир. Это очень просто. Так вы всегда можете распознать ля всякую ложь. Тот человек, который имеет много любви, это и есть совершенный человек. И чем меньше степень любви, тем меньше совершенства в человеке. Чем больше эгоизма любви к себе, тем меньше совершенства в человеке. И чем больше бескорыстной любви в нем, тем более совершенный человек. И пхакти означает чистая, беспримесная, бескорыстная любовь. Такая любовь написывается как божественная. Если мы любим Бога, мы любим все его энергии автоматически. Это распространяется на все, без исключения. На страну, на общество, на людей, на всех живых существ, на земные стихии, на законы природы. Все вмещается туда. Это идеальная личность. Иногда таких людей называют Будха, иногда пророки, мессии. Нет, они просто полюбили Бога, вот и все. Но роль играют, да, могут такую роль играть. Вы удивитесь, но есть много людей, которые не принимают на себя такую роль мессии, но имеют этот уровень. Даже сейчас в современном мире. Но их не видно. Потому что они никогда не будут этим спекулировать. Никогда не будут этим торговать. Иногда они могут выйти и судить. И говорить им, змеи. Как Христос говорил. Вы как гробы, сверху красивые, а внутри вы грязные. Да, это его миссия была, правильно. Он должен был это сделать, взять карму мира на себя. Итак, можно найти такого человека и отдать ему карму. Это нормально. Он принимает, говорит, давай, мои грехи, кайся. Я принимаю. Но что он говорит? Иди и больше не греши. Ты прощен, но иди и больше не греши. Как остановить грех? И вот в Бхагаватам говорит один святой другому святому. Ты послушай, вот это покаяние, какой смысл в нем? Вот человек грешит, идет каяться. А потом снова идет грешить. Я, говорит, вижу, что слоны делают то же самое. Слон купается в реке, он становится чистым, выходит на берег, берет песок и весь обсыпается тут же вот так вот, сушится. Но зачем тогда он мылся? И что такое настоящее покаяние? Объясни тогда. Зачем? Какой смысл в этом покаянии, в этом случае? И там говорится, что люди есть различного типа разума. Три типа разума есть у людей. Разумные, малоразумные, совсем неразумные. Что интересно, разумный человек получает опыт на слух. Больше опыт жизни просто на слух может получить. Ему говорят, вот это делать нельзя, он не делает все. Встречали таких людей? Очень просто у них все. Вот есть закон, нарушать нельзя, и не нарушают его. Очень просто. Малоразумный, он думает, а можно же нарушить, ну, если никто не увидит. Ну, мало ли, ну, выгодно. И желание его влекут, это слабый разум означает, желание преобладает, и он совершает грех. Но когда его наказывают, или кого-то рядом наказали, он говорит, стоп, стоп, все, я понял, завязал. Все, я прекращаю. Это второй тип разума. Ему нужен опыт, видите, такой физический. Увидеть нужно наказание, что вот есть наказание. Поэтому иногда что делали в старой России? Наказывали публично, вот по этой самой причине. Что многие, увидя это, не будут это делать. Для малоразумных людей. Для разумных это не сработает. Для неразумных это вообще не сработает. Он совершает грех, хотя слышал об этом. Его наказали уже несколько раз, он все равно выходит и продолжает это делать. Говорит, не я разумный человек. Как Зигмунд Фрейд. Это великий психолог, философ. Но посмотрите, что произошло с ним. Он курил сигары, вот такие гаванские сигары. Вот. Изо рта не выпускал просто. Ну, такова была его привычка. Начался рак полости рта. Врач пришел, посмотрел, дорогой, это рак. Нельзя курить так. Вы должны бросить все это. Опасное дело. Ну, хорошо, доктор, я понял. Он вырезал опухоль аккуратно. Пейте молоко, не курите свои сигары. Да, хорошо, он попробовал, но не смог. Снова продолжал курить сигары. Снова рак. Врач пришел. Нельзя. Это катастрофа. Рак. Очень опасно. Снова вырезал. Нельзя курить. Я не буду. Через несколько дней снова курит. Не может преодолеть эту привычку. Снова вырезал. Всю полость рта вырезали у него, боже мой. Это слабый разум. Значит, сила воли называется разум. Я знаю, что нельзя, но не могу. Приятно. Хочется. И буддхи-йога, а значит йога разума. Бхакти-йога и буддхи-йога – это одно и то же. Если мы развиваем силу разума, мы можем подчинить себе все, что угодно, свои чувства. Победить весь мир можно таким образом. То есть люди борются с природой, но они не могут победить свои чувства прежде всего. Они сами рабы чувств. Природа – это также чувство. И свобода означает свобода от навязывающего влияния чувств. Иди делай грех, иди обманывай, иди хитри, иди все эти негативные вещи. Иди пей, иди принимай наркотик. 80% наркомании старшеклассников в Башкирии. 80% наркомании старшеклассников, школьников. А? Значит, что разум не культивируется, не воспитывается разум в человеке. Итак, необходим разум. Будда олицетворяет этот разум. Будда, он также распространял свое учение с помощью любви, иначе его не было распространено. Любая истина, если она истина, она распространяется с помощью бхакти. По-другому никто не воспримет. А Христос, он из любви это сделал все, то, что он сделал. И Будда также вдохновлял принять этот путь развития разума. Разум – это высшие ценности. Когда низшие трансформируются в высшие вещи. Как удивительно. Низшие, берете плохие вещи и делаете что-то удивительное, это прекрасное. Будда сидел под деревом, с учениками он сиял весь. Ну, прекрасный человек. Он выглядел просто потрясающим образом. Золотистая кожа, у него сходило сияние, покой, счастье, столько любви. Любой привлекался. И какая-то женщина легкого поведения проходила там, увидела Будду. О, какой прекрасный мужчина. Никогда таких не видела. Она была такая простая, попала под такое сильное впечатление. Она тут же протянула руки и сказала, я тебя люблю. Все очень смутились, ученики. О, боже мой. Какая-то женщина, странная, тут, признается в любви нашему учителю. Как-то неловко стали себя чувствовать. Будда нисколько не смутился, он поднял руки к ней и сказал, я тебя тоже люблю. Еще хуже подумали, это что ж такое? Что ж такое с нашим Буддой, с ним что-то уже не то, он поддается влиянию похоти, камы. Он же нас сам учил. Все стали беспокоиться. Но не подходи ко мне, сказал Будда, не прикасайся ко мне. Как ты говоришь, сказала женщина. Люблю и не прикасаясь. Это странно. Все, кто раньше признавался в любви, прикасались ко мне. А ты признаешься в любви и не хочешь прикасаться. Это объясни. Я буду касаться, я обещаю. О, ученики за голос, он уже пообещал. Ведь Будда обещает, не кто-то. Значит, так оно и будет. Я обещаю, я буду касаться твоего тела. Но сначала должен проверить искренность своей любви. Я тебя найду, иди с миром. А, она была довольна, он меня сам найдет, конечно, все очень хорошо. Ученики стали думать, что бы это все значило. Какая-то майя у нашего гуру должна быть, что-то не то с нашим гуру. Все наше учение под угрозой, он же саньясу принял, отречение от мира, а какие же женщины могут быть? И прошло больше года. Постепенно все стали забывать, слава богу, не приходит больше эта женщина, и все это забылось, как наваждение. Они сидели, принимали пищу вместе с Буддой, были в блаженстве. А вдруг Будда вскочил на ноги, глаза его расширились, руки поднялись в воздух, он закричал: «Иду, иду, иду!» И бегом. «Куда? Гуру Махарадж! Любимая женщина зовет меня!» Ну точно, все, теперь падение. Он думал о ней. Этот год целый, все, теперь конец, конец ему. Они бежали за ним: «Стойте, стойте, это не та женщина, это вообще плохая женщина, поймите правильно». И они прибежали туда же, в то место старое, и увидели, что женщина там это. Будда не ошибся, лежит на земле, и тело ее гниет, в язвах все. Кровь сочится, гной, зловоние исходит, вся болеет, гниет заживо просто. О, все остановились, что такое, кусок мяса какой-то. Это та самая женщина. И Будда берет ее на руки, касается ее тела. «Я люблю тебя», он говорит ей. «Я касаюсь твоего тела. А где же твои возлюбленные? Ты признавались тебе в любви, почему они приходят, не касаются тебя? А я тебя люблю». И исцелил ее. И она поняла, что такое любовь от Будды. Это разум. Вот он, разум, высшее чувство. «Где же эта любовь? Вы так любили друга, где же вы? Где же ваша любовь? Вы развелись уже. Вы уже враги пожизненные. Где же разум? Это все чувства. У животных тоже есть такие чувства. Это знакомое чувство даже животным, любовь и ненависть. А как же научиться любви, бхакти? Вот в чем весь секрет жизни. Вот в чем совершенство жизни человека. Вот в чем счастье человека. Любовь и счастье – это синонимы. Как без любви человек может быть счастлив? Но любовь, она божественна по своей природе. Это не эгоизм. Это что-то другое. Это бескорыстие. Это прежде всего служение Богу. И в служении Богу мы служим всем и каждому. Вот это правильная позиция. Этому учит Бхагавад-гита. Это называется деятельность а-карма, разрушающая карму. Нет кармы. Если вы действуете из любви к Богу, можете делать все, что хотите. Никаких последствий. Никаких кармических реакций. Что это означает? Конец реинкарнации. Мокша, освобождение дживы. Джива освобождается из цикла рождения и смерти. Один человек не мог поверить в это на улице. Он спросил меня на улице, кто вы, из какой-то секты должно быть. Я был с четками, утром рано. В такое время, рано утром, только два типа людей не спит. Три. Это преданные, которые ходят, мантру повторяют с утра пораньше, до восхода солнца еще. В эти утренние часы благости нужно медитировать. До восхода солнца лучше всего. Это также алкоголики, еще не спят в это время. И те, кто выгуливает собак. Вот три категории. Я отношусь к одной из этих категорий. Иногда я выхожу рано утром тоже на улицу и вижу, что эти люди не спят в это время. Он был с другой категории, правда, людей, но он заинтересовался, поскольку еще был не трезв, еще он не протрезвел, и он поэтому был смелый, он спросил: «А что такое? Кто?» И несколько часов мы ходили с ним по парку, и он задал вопросы, и я ему сказал: «Реинкарнация», в ходе беседы, «Реинкарнация», говорю. «Мы рождаемся, чтобы умереть, умираем, чтобы родиться заново, душа вечна». «О, как?» Ну, он обычный человек, он очень... Удивился, как? Да неужели? Да это не может быть такого. Ни за что не поверю, чтобы я родился снова еще раз. И мне нужно было подумать, как же объяснить этому человеку, ведь он очень прост, не философ. И я тогда подумал, сказал: «Но ведь вы же уже родились. Вы уже это сделали. Почему вы не можете это еще раз сделать?» «Нет, не представляю, нет. Но вы же уже это сделали. Это факт». Он стал думать: «Да, действительно, это же факт. Я же уже родился. А почему же не могу еще раз этого сделать? Почему нет?» В детстве занимался медитацией спонтанно. Я не знал, что это медитация. Знаете, что я делал? Я открывал трюмо, зеркало, когда никого не было дома, и смотрел на себя. фас, в профиль, там эти зеркала, затылок и прочее. Часами. Иногда мать заставала меня этим занятием, очень сильно удивлялась. Ты говоришь, что, девчонка, что ли? Я стеснялся, потом, когда никого не было дома, я открыл трюмо и садился. Глубокая медитация. Мне очень нравилось профиль смотреть и прочее. И однажды я домедитировался. У меня возник вопрос. Я смотрел на себя и подумал, почему я – это я? Я рекомендую, у вас есть трюмо дома? Сядьте, посидите полдня хотя бы, если есть время. И вы удивительную вещь откроете в себе. Просто немножко задумавшись о себе, вы откроете что-то. И вот я додумался, почему я – это я? Я не мог понять, почему же так? Почему родился у своей матери именно? А не у кого-то другого? Надо подождать мать спросить, подумал я. Я была ребенком, мать пришла и сказала, мама, вопрос. Она знала, что у меня такие вопросы бывают. Почему я, это я? Она, о, ну боже мой, я с работы, ты мне такие вопросы задаешь, да, я не готова и прочее. Я говорю, ну подожди, подумай сама. Ну вот другой вопрос, почему я у тебя имя родился, а не у кого-то другого? О, ну я не знаю, почему она сказала, не могла ответить на вопрос. Почему именно у тебя я родился, не у кого-то? Почему я не родился у родителей друга, например, а он именно у тебя родился? У нас есть один человек в Прибалтике, он очень хороший, преданный. Он занимается бхакти-йогой уже лет 20. Личность просто потрясающая. Он больной с рождения, он весь искривленный, он ходить не может без помощи, без подпорок. Знаете, такие люди есть, да, они все такие кривые, вот узел завязывать можно. Ноги вот такие у них и так далее. И личность потрясающая. И он говорит, я не мог найти ответа в детстве. Я всегда думал, почему не такой, как все? Почему именно я таким родился? Какая-то причина должна быть. Я спрашивал у врачей, они сказали, ну, родители, гены. Ну, родители, понятно, а я-то здесь при чем? Так же, как Иисуса спросил один человек, мой, говорит, сын с рождения такой. С рождения такой? Тогда ученики спросили Иисуса, а что это означает? Это что означает, что это его грех или грех родителей? Говорит, нет, это его грех. А что же за грех был, если он с рождения такой? Так Иисус сказал, это его грех, грех этого человека, не родителей. Поэтому этот преданный тоже задумался, почему со мной? Врачи сказали, гены и родители. Непонятно. И когда он встретился с этим учением, ему сказали, твоя карма в прошлом. О, теперь все понятно. Все элементарно ясно. Все стало на свои места. Концепция, что я один раз живу, разрушила в этом мире все. После меня хоть потоп, хоть трава не расти. Жизнь одна, бери сколько можешь. Правда, неправдой. Нет никакой ответственности. Нет никаких свидетелей. Никакой кармы не существует. Делай все, что хочешь, главное, чтобы другие не знали. Вот и все. Такова позиция. Это все разрушает этот мир. Человек должен знать об ответственности в своих поступках, о том, что жизнь непрерывна. Смерти для души не существует. В ведах есть множество примеров на этот счет, как люди работают, зарабатывают деньги, привязываются к своему дому и семье, потом рождаются в этом же доме деревом. Или собакой. Какой смысл говорить? Нужно подумать о своем следующем воплощении, рождении, особенно последние годы жизни. Итак, совершенство человека – это путь. Это не дешево, мы прямо говорим, это не дешевый процесс. Это не из легких вещей. Это потребует силы. Силы, внимания, предания, самоотверженности, искренности и так далее. Других качеств, честности таких, как открытого сердца. Иначе это не достигается. И мы не говорим даже о религии, мы говорим именно об образе жизни, потому что, смотрите, люди сейчас, большинство стали религиозными, но живут они так, как будто Бога нет. Образ жизни – вот что важно. Это и есть путь к совершенству. В чем заключается образ жизни, я скажу вкратце об этом, не буду разворачивать сегодня. Четыре принципа, регулирующие жизни. Очень хорошо вегетарианство на этом пути. Мясо, рыба, яйца – это пища не очень благоприятна для нас. Кроме того, интоксикации, такие как сигареты, алкоголь, наркотики, чай, кофе, также неблагоприятны для духовной жизни, для духовного развития. Также очень неблагоприятны азартные игры, денежные махинации. Четвертый принцип означает незаконный секс, также очень неблагоприятный и является серьезным препятствием духовной жизни. Так, четыре запрета, видите? В этом главный вкус жизни сейчас у многих людей. Я расскажу анекдот. Специально для гостей. Анекдот, как человека принимают в партию. В партию коммунистическую. Ну, я еще со старых времен человек, видите. И его тестируют. насколько он готов поступить в партию. Ты куришь? Курю. Но ради партии ты сможешь больше курить? Ну, тест, проверка. Ради партии? Ну, брошу, да. Так, хорошо, отметили все. Пьешь? Бывает, выпиваю немножко. Ради партии бросишь вообще пить полностью? Ради партии? Ну да, брошу, что, конечно. Записали. Хороший кандидат. Ну, как у тебя в личном плане насчет женщин там и прочее? Ну, бывает, честно говоря, ну, бросишь ради партии? Все смотрят на него со всех сторон, бросит или нет? Ну, ладно, брошу ради партии. Ну, очень хорошо, хороший ответ. Ну, а жизнь ради партии, отдашь? Конечно, Адам сказал, зачем мне такая жизнь? Итак, мы говорим, вот запреты. А в уме сразу возникает вопрос, почему запреты, зачем запреты, а как же жить? Где же вкус жизни? Ведь вкус имеет немаловажную роль. Да, но мы должны научиться высшему вкусу, поэтому мы должны отказать низших вкусов. Замена должна произойти, замена. Поэтому не только запреты, есть еще одно наставление, то, что мы должны делать теперь. Медитировать на святое имя Бога, источник всех духовных энергий. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Трансцендентальная вибрация пробуждает все внутренние энергии в сознании человека. Внутренние силы, которые сейчас спят на 90 с лишним процентов. Поэтому не хватает энергии наслаждения внутренней. Мы ищем, где найти эту энергию. В сигаретах, в наркотиках, где еще? В каком образе жизни? Не хватает ананды, блаженства. Есть источник ананды. Абсолютно есть источник всего. Джан Мадди Сетага, все энергии исходят оттуда, но нужно туда обратить свой взор. Это йога называется. На высшее медитировать. Не на низшие качества, а на высшие качества. И произойдет постепенно трансформация, постепенно. Постепенно мы усвоим все эти вещи. И вы почувствуете отвращение к этим всем четырьмя видам деятельности. Вкус будет прямо противоположным. Со мной случилось это однажды в Санкт-Петербурге, когда я начал духовную практику. Прошло всего, может быть, полторы недели или две. Я пошел в магазин. Знаете, петербургские магазины в то время, там было все, что хотите, в отличие от других магазинов России. Москва, Петербург снабжались просто потрясающим образом. Я пошел в какой-то магазин, и в одном магазине, конечно, там есть все, что хотите. И я прошел мимо прилавка мясного. Мясной прилавок. Я и раньше ходил там много раз и видел, что там за этим прилавком всегда. С детства это видел, правда? Это наша традиция. Однако через полторы недели медитации я вдруг увидел, что же такое. Боже мой, я вдруг увидел, это же забитые насмерть животные. Я никогда этого раньше не замечал. Я думал, это мясо. Но вдруг я увидел, это не мясо. Погодите, это же трупы. Это забитые тела живых существ. Зверски причем, на бойне. Я увидел голову свиньи замученную. Ой, кошмар. Как же это люди такое едят? А? Но я же раньше это делал. Почему со мной такое произошло? Мантра, очищение ума произошло. Мы рекомендуем этот процесс всем и каждому. Для кали-юги нынешнего времени это путь для любого человека. Невзирая на религию, на убеждения, национальность, возраст и пол. Поскольку мы все духовные существа. Ни русские, ни американцы, ни мужчины, ни женщины. Мы все имеем одного отца и вышли из одного источника. Итак, эта энергия духовная объединяет все живые существа. Делает нас едиными, гармоничными. И миролюбивыми, любящими. Вот что важно. То есть не религия сама по себе важна, а смысл, цель религии. Если цель религии не достигается, зачем нужна такая религия? Вот вопрос в чем. То есть мы не должны быть привязаны к религии как таковой, а нужно привязаться именно к Богу, а не к религии непосредственно. Понять, кто Он и кто я. Самоосознание, самопознание. Что такое этот мир? И вот это называется Веда, где все подробно это объясняется. Поэтому после программы, пожалуйста, посмотрите эти книги, ведические книги с хорошими комментариями, подробно прокомментированные санскритскими текстами. Если вы заинтересуетесь, здесь объяснят, как здесь проходят программы в этом городе. Есть очень интересные обучающие программы здесь, просто удивительные. Если президент тут присутствует, Томский Чердеш на Прабу его представляю, вот он сидит там сзади, очень скромно, вот он сейчас встанет даже на ноги, смотрите, вот он вот. Вот этот уважаемый человек, очень интеллигентный, разумный, проводит хорошие программы. Приходите к нему также на эти программы, на эти циклы лекций, которые называются как? «Истоки мироздания». Они регулярно проводят. Это хорошие обучающие программы. Наша лекция сегодня просто вводная. Для тех, кто заинтересуется, можно продолжать, это очень интересные циклы. И также практиковать вместе воспевание мантр. Большое спасибо всем. Сейчас можно задать несколько вопросов, и мы еще попоем вместе с вами в конце. Можно писать записки или устно, пожалуйста. Это аюрведа, изложенная современным языком. Потому что в то время, когда писалась аюрведа, люди не курили табак вообще. Такого не было. Интересный момент. Мисоедение очень связано с интоксикациями. Если человек ест мясо, у него будет склонность выпивать спиртное, потому что так легче переваривать мясо. Как бы естественная потребность в этом возникнет у него. Так что это очень связано. Если мы говорим о человеке, который не может оставить полностью есть мясо, то иногда он будет пить какое-то вино хотя бы. Если уж не водку, то вино. Иногда в такой культуре людей, которые едят мясо, это иногда, ну, как бы допускается. Закрываются на это глаза. Компромисс. Компромисс. Но поскольку мы сегодня говорим не об аюрведе, а о духовной жизни отрицает полностью это, поскольку это препятствие. Нужно это уменьшить к минимуму и вообще отказаться постепенно от этого. Но если говорить об аюрведе, то иногда это допускается для какого-то типа людей. Скажем, не все же могут быть вегетарианцами, правда? Значит, мы должны подумать еще об этих людях тоже, о их здоровье, также их развитии. Поскольку мы сегодня именно говорим о высшем совершенстве человека, мы говорим так вот категорично.
Насколько актуально, чтобы каждое действие было связано с любовью?
Чтобы каждое действие было связано с любовью, означает, что ум должен быть находиться в этом состоянии. Есть еще такой анекдот, 4 обезьяны сидят. Вы знаете этот анекдот. Одна обезьяна сидит и говорит, не нужно смотреть ни на что плохое, вот что главное. Другая сидит и говорит, не нужно ничего слышать плохого, вот что плохо влияет на нас. Третья говорит, не нужно ничего говорить плохого, вот язык враг наш. А третья сидит спокойно, со сложенными руками, нога на ногу и говорит, не нужно думать ничего плохого. Кто свободен из них? Четвертый, видите? Четвертый свободен. Вот это называется бхакти, это должно быть умонастроением. Если бхакти проникает в наш ум и разум, наше внутреннее существование, все наши поступки становятся совершенными. Если вы любите Бога, можете делать все, что хотите. Вы свободны, говорится. Нужно время какое-то, да, для вопросов? В южных частях России быстро задают вопросы. В северных медленнее. Разные гуны, темперамент разный, климат разный. Да, пожалуйста. Возродить. Вы правильно сказали слово «возродить», потому что любовь, она уже дремлет, есть в сердце каждого человека. Это потребность у каждого, абсолютно. Любви все возрасты покорнского Пушкина. И возродить ее можно с помощью практики. Например, как мы учим детей быть вежливыми. Как почувствовать вот эту вот пхаву вежливости, чувство вежливости. Вы говорите ребенку, скажи спасибо. Вот тебе дали, скажи спасибо, скажи это, спасибо. Он говорит спасибо и начинает чувствовать что-то. Вот для чего он говорит спасибо. Чтобы чувствовать благодарность. Вот это чувство важно. Не само слово, вот это чувство. И вот точно так же можно некоторыми внешними правилами предписания пробудить бхакти. Например, вы приходите в храм, где есть божества Кришны, например. Есть предписание в ведах. Если приходите в храм, вы должны что-то божествам принести, какой-то подарок. Например, цветок можете принести. Или фрукт. Или гирлянду вот такую сделать и передать вот божествам, украсть их. Это предписание. Но делая такие вещи, вы почувствуете бхакти, прилив, ответ как бы. Обмен. То есть в процессе обмена любовь развивается. Один человек расположил меня за 3 секунды, когда ты лежал в госпитале. Я заболел и сутки лежал вообще без сознания почти. Потом пришел в себя и еще спал полсуток. И мне был свет белый не мил, и то, что я в больнице, и то, что это палата большая, тут еще много людей, все было плохо, абсолютно плохо. Я был в подавленном настроении, чего-то может. Я потом проснулся, просто лежал, хлопал глазами. В депрессии. Какой-то молодой человек был неподалеку, он, прихрамывая, подошел ко мне. Сел ко мне прямо на кровать. Высыпал на мне прямо на грудь, горсть конфет. И улыбался, смотрел на меня. И я что? Я тоже стал улыбаться. Он сделал такой поступок. Обмен. Обмен пробуждает чувства. Влюбленные автоматически вступают в этот обмен. Дают что-то друг другу. Принимают друг от друга что-то. Говорят, выслушивают. Угощают, готовят. Мать, дочь, сын, отец. То же самое происходит. Обмен, обмен, обмен. Любовь – это обмен. Нет любви, вы говорите. Как возродить? Делайте обмен. Сделайте что-то хорошее для Бога. Узнайте, что нужно вообще, что является хорошо, что плохо. И сделайте это, и вы почувствуете себя лучше, еще лучше, еще лучше, еще лучше и так далее. Но вот это важное действие, вот это вот, именно образ жизни, вот так действовать нужно. Когда вы повторяете имена Бога, это тоже обмен. Он слышит это. У него есть уши. Так что уши у него нет. У него есть хорошие уши. Он в сердце каждого живого существа, он знает каждого из нас. Так говорится, сарвасья чахам, хриди, санили, что? Сарвасья означает везде, хриди, в каждом сердце. От него исходит память, знание, забвение в нас. Психологи уже догадываются о сверхсознании. Уже догадываются, что сверхсознание. С помощью ментальных усилий можно догадаться об этом. Гьяна-йога называется, гьяна-мышление. Но мы делаем по-другому, без напряжения ума. Делаем для него что-то. И обмен, и все, факт. Факт обнаруживается. Он есть. Все очень просто. Он здесь. Бхакти. Вы кого угодно можете обнаружить любовью, кого угодно. Бога постичь нельзя, пока он сам себя не откроет. Он говорит, я не открываюсь перед невежественными или завистливыми людьми. Нет. Но я подчиняюсь только любви. В Ведах это очень подробно описывает, его психология. И как он выглядит, и где он живет. Можно даже медитировать на его форму, поскольку это известно. Это описано подробно. На атрибуты, которые всегда его окружают, окружение. У него есть своя атмосфера, в которой он находится. Излюбленная Галока Вриндавана называется это место. И там Бог наслаждается божественными играми. Он не работает. Нет никаких обязанностей, он наслаждающийся. Это его положение. Его называют желудком творения. Или корнем творения. Желудок, он просто наслаждается, а работают все остальные части тела, правда? Но вы скажете, вот какой желудок странный, он только наслаждается, все работают. Нет, ничего не дадим желудку. Но тогда и все части тела тоже слабнут. Желудок нужно удовлетворять. Вот его называют желудком творения, корнем творения. Ложите все туда, давайте ему, делайте для него. Называется ягья. Ягьярта, кармано, нетра, локаям, карма, бандана. Любая деятельность должна делаться как жертва ему. И так ты будешь совершенно, не запутаешься в карме. Вот это также бхакти, это основа бхакти. Делать такие вещи для него. Ум, речь и мысль, и поступки должны служить Богу. Ум, речь и поступки. Тогда никакой кармы нет. Да, вопросов больше нет. Хорошо. Тогда мы немножко попоем вместе, если никто не стесняется. Я хочу также попробовать впервые или просто послушать. Все это будет хорошо. Мы просто пройдем сеанс коллективной медитации, даже без музыкальных инструментов. Важно слушать саму вибрацию. Вот это написано здесь. 3 слова. Хара, харе, звательный падеж, Кришна, Рама. Кришна означает «все привлекающий», Рама означает «дающий радость». Хара – энергия блаженства, духовная энергия. Харе, мы призываем ее. Это маха-мантра, которая очищает ум и сердце от всего наносного лишнего, скверного. Даже если плохое настроение, проблемы, повторяйте мантру, и постепенно все пройдет. Есть индивидуальная медитация, джапа, когда рано утром можем повторять и слушать свои звуки. И есть коллективная медитация, киртана. Вот сегодня мы проведем киртану. Будем использовать ладоши с вами. Ведущий должен пропеть всю мантру целиком, вот как здесь написано. Все слушают. Потом все пропоют мантру, ведущий слушает. И так чередуется это. Медитация, чередование. И важно держать ровный ритм, чтобы слушать мантру спокойно. Ритм должен быть таким. Давайте ладоши. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот ровный ритм. Вот так. И теперь слушаем. Всю мантру хлопаем и слушаем всю мантру. Потом я буду слушать. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Харе Кришна, большое спасибо. Мы закончим программу на этом. Какая следующая часть у нас программы? Кто организаторы? Что сейчас? Книги? Покажите книги, может быть? Прасад? Есть прасад? Да, приступайте. Будут еще угощения, какие-то сладости, по-моему. Сливы, сливы. Фрукты.